Песнь вторая. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой. Несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивясь грозным торжествам. Никто вас не пожалеет, никто не помешает вам. Соперники другого рода, вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор. Бранитесь только осторожно. Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременной девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной. Сердиться глупо и грешно. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный, злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и витязь пасмурный шептал: «Убью! Преграды все разрушу! Руслан, узнаешь ты меня! Теперь-то девица поплачет!» И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит. А тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» кричит Фарлафу неизвестный. «Презренный, дай себя догнать! Дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчась обмирал и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо, по кочкам полем сквозь леса скачками мчится ото пса. На месте славного побега весной растопленного снега потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли. Ко рву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров. Земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов. Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен. «Погибни, трус, умри!» — вещает. Вдруг узнает Фарлафа он, глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. Скрипя зубами, онемев, герой с поникшей главою, скорее отъехав от рва, бесился. Но едва-едва сам не смеялся над собою. Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую. Она дорожную клюкой ему на север указала: ты там найдешь его, сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлов во рву остался, дохнуть не смея. Про себя он лежа думал, жив ли я, куда соперник злой девался. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой: «Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь более, я привела тебе коня. Вставай, послушайся меня». Смущенный витязь поневоле ползком оставил грязный ров, окрестность робко озирая, вздохнул и молвил, оживая: «Ну, слава Богу, я здоров».
«Поверь, — старуха продолжала, — Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты право будешь сам не рад. Последуй моему совету, ступай тихохонько назад. Под Киевом в уединенье, в своем наследственном селенье останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет».
Сказав, исчезла в нетерпенье. Благоразумный наш герой тотчас отправился домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод, его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеко мчится, в глуши лесов, в глуши полей, привычной думою стремится к Людмиле радости своей, и говорит: «Найду ли друга? Где ты, души моей супруга? Увижу ли я твой светлый взор? Услышу ли нежный разговор? Или суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была? И скорбной девою старея в темнице мрачная цвела? Или соперник дерзновенный придет? Нет, нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще голова не пала с плеч». Однажды темную порою по камням берегом крутым наш витязь ехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы, мгновенное жужжанье, кольчуги звон и крик ржанья, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся. В поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя, постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал,
вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз.
Друзья мои, а наша дева, оставим витязи на час. О них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты наперстник иногда нескромный. Я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастные, когда злодей рукою мощную своей тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна, безмолвно, трепетно, бледна, в одно мгновение очутилась. С порога хижины моей так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливый султан курятника спесивый, петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал, над ними хитрыми кругами цыплят селения старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась пламенным волнением и смутным ужасом полна, душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Где ж милый, шепчет, где супруг? Зовет и помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы, пышные перина в кистях, в узорах дорогих, повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольным. Благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно Шахерезада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Вы знаете, что наша дева была одета в эту ночь по обстоятельствам точь-в-точь, как наша прабабушка Ева. Наряд невинный и простой, наряд амура и природы. Как жаль, что вышел он из моды. Пред изумленную княжной три девы красоты чудесной в одежде легкой и прелестной явились, молча подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, княжне воздушными перстами золотую косу заплела с искусством в наши дни не новым и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, грудь и плечи молодые, фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает, красы достойные небес. И обувь легкая сжимает две ножки, чудо из чудес. Княжне последняя девица жемчужный пояс подает, меж тем незримая певица веселой песни ей поет. Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли, стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рок веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекрасней садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. Прохладой вьется ветер майский среди очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы, и мнится живы Фидий сам. Питомец Фебы и Паллады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец, из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чуть вьются сонной волной. Приют покоя и прохлады, сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду роз живые ветки, цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство, роскошь ей постыла, ей грустен неги светлый вид, куда сама не зная бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, к устам она прижала перст, казалось, умысел ужасный рождался, страшный путь отверст,
Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и глубоком она подходит, и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь.
Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала, пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой развернулась, обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она, вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не стану слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышный роскоши прибор, и звуки арфы, все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна царицы нощи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежней, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Три девы вмиг опять явились и вкруг нее засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор. Но их унылый смутный взор и принужденное молчание являли втайне сострадание и немощный судьбам укор. Но поспешим, рукой их нежной раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, скорей как можно удалились и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеет. Хладеют перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит. Не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчание. Лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум, озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно
седую бороду несет, и входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился, тогда княжна с постели соскочила, седого карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганный бледнее, зажавший уши поскорее, хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку.
Но что-то, добрый витязь наш, вы помните ли нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловской ночь и сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко, сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, куски разбиты.
Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются, борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув остаются, как бы к седлу пригвождены, их члены злобой сведены. Переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит, и вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев железной рукой, с седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и в волны с берега бросает. «Погибни!» грозно восклицает. «Умри, завистник злобный мой!»
Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель, Рогдай, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдая, тех вот русалка молодая, на хладной перси приняла, и жадно витязя лобзая на дно со смехом увлекла. И долго после, ночью темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал пустынных рыбаков.